Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы будем говорить о Рождестве. Мы будем рассматривать тексты из Евангелия от Матфея и из Евангелия от Луки, где рассказывается об этом удивительном событии. Но предварить это повествование хочется словами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В Евангелии от Матфея в 1 главе с 18 стиха и ниже сказано: «Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». В этом тексте говорится о том, что Пресвятая Дева Мария – это избранница Божия. Она была обручена Иосифу. И, как святые отцы говорят, это было сделано как бы по двум причинам. Первая причина – надо было скрыть от дьявола до времени ту деву, от которой в этот мир должен родиться Христос, Спаситель. Ибо дьявол знал из Писания, что Мессия родится от девы. Обручённая дева – это как бы уже жена. И здесь внимание дьявола было ослаблено. С другой стороны, Господь избрал Иосифа, обручника Марии, этого благочестивейшего человека из дома Давидова, для того, чтобы он покровительствовал Пресвятой Деве, чтобы он возглавлял святое семейство во время тяжелых переходов в Египет и назад из Египта. До времени Иосиф не был посвящен в эту тайну, в тайну непорочного зачатие. Сказано: прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. И мы считаем далее: Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот в этих словах серьезные противоречия. Здесь сказано: Иосиф же муж ее, будучи праведен. Какой же праведностью праведен этот человек? Если говорить о праведности Ветхого Завета, то он, узнав о том, что обрученная ему девица ждет ребенка, должен был за волосы вытащить ее городским воротам и отдать на побиение камнями. Скорее всего, здесь речь идет о том, что Христос, хотя еще и не родился в этот мир, праведность Нового Завета уже начинает проявляться. Еще солнце Христа Спасителя не взошло над этим миром, а заря лучей святости божественной любви уже касается сердец отдельных людей. Поэтому и сказано: «Иосиф же, муж я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». С другой стороны, некоторые святые отцы говорят, что он испытал великий страх, потому что в Духе Святом ему вскоре было открыто, кто должен родиться и от кого это происходит. И он испытал великий страх. Он как бы провел ревизию своего сердца и спросил себя, а достоин ли я оберегать святое семейство. И далее мы читаем: «Но когда он помыслил это», то есть множество мыслей было в его голове, «си ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь уже нет никаких сомнений. Иосиф посвящен в тайну Бога воплощения. И он избранник. Он человек, который должен возглавить святое семейство в тяжелый момент их бытия. Имя Иисус означает «Спаситель». Ибо Он, Господь наш Иисус Христос, приходит в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. И ошибочно думать, что свои для Господа – это только израильтяне или иудеи. Нет, свои для Господа – это все люди, которые населяют землю. Ибо Он пришел в этот мир, как обетованный Мессия. Еще Аврааму было сказано, что в семени твоем благословятся все народы земли. Там не было сказано, что один вот твой народ благословится в семени твоем. Все народы земли. Почему иудеи не приняли Иисуса Христа? Потому что они ждали Мессию как политического лидера, как военного лидера, который явится, сбросит иго римлян, освободит их от римского языческого господства и поставит еврейский народ царями и священниками над всеми людьми, живущими на земле. Но Господь, сходящий в эту удоль земную, в этот мир, Он видел, что и евреи, и римляне, и скифы, и варвары все находились в более худшем рабстве, чем рабство римское, находились в рабстве дьяволу. И он пришел в этот мир, чтобы спасти людей от этого рабства греха, рабства смерти, рабства дьявола. Спасти людей своих от грехов их. И мы читаем далее. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Эти слова из книги пророка Исаии. Когда 300 лет до Рождества Христова один из составителей Септуагинты, это перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий, он переводил этот текст из пророка Исаии и увидел это слово «Альма», «Дева». Он подумал, что переписчик ошибся, поставив это слово «Дева». Ведь сказано: «Дева примет во чреве, родит». Если родит, то не дева, наверное, бутула, женщина. И этот человек с именем Симеон, он взял нож, чтобы вырезать из пергамента слово «Альма» и вставить слово «бутула». Но в это время явился ангел Божий, который остановил его руку и сказал ему: «Ты, Симеон, будешь жить до тех пор, пока сам своими глазами не увидишь ту деву, которая родит младенца». И он действительно приходил каждый день в храм и ждал, когда же это произойдет, проходили годы и годы, прежде чем однажды в день внесения Господа в храм Господень он увидел деву родившую и действительно был поражен этим чудом. Иудеи до сих пор оспаривают этот текст из пророка Исаии. Они говорят, что здесь слово «альма» должно быть переведено как «молодая женщина». Но «альмой» в Священном Писании, например, в Пятикнижии Моисея, называется «Ревека», когда она едет к мужу своему Исааку. Ревека, которая еще не доехала до своего мужа, и о которой сказано, что она была дева, не знавшая мужа. И это очень наивно, что иудеи иногда, вот они берут какое-то слово и пытаются дать ему новое значение, хотя из контекста всей Библии мы видим иной смысл. Сестра Моисея, которая бежала за корзинкой, ей было лет 10-12, она тоже называется Альма, то есть дева. И здесь говорится о неком чуде. Все девы в чреве примет и родит сына. А какое же чудо, если женщина в чреве примет и родит сына? В этом нет никакого чуда и никакого знамения. Знамение чуда и заключается в том, что дева принимает в чреве от Духа Святаго и рождает сына, которому нарекут имя с нами Бог. Действительно, с пришествием Господа Иисуса Христа на эту землю воцарился мир между Богом и человеками. Некогда люди находились во враждебных отношениях с Богом, и символом враждебных отношений с Богом являлся огненный херувим с огненным обращающимся мечом, который был поставлен у врат рая, чтобы люди не могли вернуться назад. И в ветхозаветных книгах говорится о том, что была великая пропасть между Богом и грешниками, и было сказано, кто станет в проломе, кто станет в проломе, но никого невозможно было найти, который смог бы заполнить этот пролом, который образовался между святым Богом и грешным человечеством. И вот, наконец-то, явился тот Эммануил, который приносит нам мир с Богом, и само это имя и означает «с нами Бог». И когда в эти дни церковь поет «с нами Бог», это радостное благовествование о том, что во Христе Иисусе мы обрели усыновление Богу Отцу Небесному, имеем мир с Богом. Когда по воскресении из мертвых Иисус Христос пришел к апостолам дверями затворенными и сказал «Мир вам!», Он провозгласил этот удивительный мир между людьми и Богом, который восстановлен через Его Боговоплощение. И мы читаем далее. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». И теперь мы с вами посмотрим текст из Евангелия от Луки, который дополнит сегодняшнее повествование. Здесь сказано, что в те дни вышло от кесаря Августа, римского императора, повеление сделать перепись по всей земле. Этот римский император Август, который наследовал Цезарю, он провозгласил себя живым Богом и искренне верил, что никогда не умрет. Этот человек был порочный. Он хотел знать, сколько подданных в его империи, и он начинает перепись населения. Но с другой стороны, как говорят некоторые святые отцы, Бог побудил его делать перепись населения, потому что истинный Мессия должен был родиться не в Назарете, он должен был родиться не в Капернауме, он должен был родиться именно в Вифлееме. А по порядку этой переписи каждый должен был идти в то селение, откуда бы родом были его предки. Сказано, эта перепись была первой в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Вы видите, братья и сестры, Бог побудил этих двух язычников. Неважно, какие у них были амбиции, какой смысл они вкладывали в это. Императора Августа и Квирина Сирина, чтобы происходила перепись населения, и чтобы каждый шел в свой город, в тот город, откуда родом были его дальние предки. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем. Вы видите, Иосиф оставляет Назарет. Если бы не было бы переписи населения, то Сын Божий родился бы в Назарете, а это было бы нарушением пророчества. Но такого не может быть, потому что в Сыне Божьем истинно исполнились все пророчества. Иосиф оставляет Галилею языческую, идет из города Назарет в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. И Иосиф, и Пресвятая Дева, они были из одного дома. По закону еврейского народа человек мог брать себе жену точно из того же колена, из того же родословия, которому принадлежал сам. И мы читаем далее, что они шли записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. И мы представляем, как Иосиф сажает на ослика Пресвятую Деву Марию, и они отправляются из Галилеи языческой, из Назарета в Иудею, в город Давидов, Вифлеем. Когда же они были там, наступило время родить ей. Известно, что на перепись Вифлеем прибыло огромное количество людей, которые тоже были потомками царя Давида и принадлежали к другим домам, произошедшим из Вифлеема. И предание учит, что Иосиф с Пресвятой Девой Марией искал дом, где бы ему остановиться. Он объяснял людям, что у него жена, она беременна, она вот-вот родит, но все гостиницы были переполнены. Все дома Вифлеема иудейского оказались закрыты. В эту рождественскую ночь открыто ли твое сердце для того, чтобы принять святое семейство в свое бытие, в свое сердце, в свою душу, в свой внутренний мир? Способен ли ты наполнить свой внутренний мир, мир твоего духовного бытия светом Вифлеемской звезды? Или, может быть, твое сердце закрыто? Может быть, ты тоже в эту ночь не впустишь Бога-младенца в свой дом? Может быть, дверь твоего дома останется закрытой? Может быть, ты только выслушаешь об этой проблеме, что ей надо где-то рожать, и скажешь: «У меня все занято, у меня нету места». Если в твоем сердце нету места для Иисуса, если в твоем сердце нету места для святого семейства, для Пресвятой Девы, для обручника праведного Иосифа Труженика, то ты несчастный человек, ты не сможешь присоединиться к радости Рождества Христова. И мы читаем далее. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Господь рождается в этот мир не в богатом дворце, в окружении золота и серебра. Он рождается в этот мир не в идеальных каких-то условиях в обеспеченном человеческом доме. Для него не нашлось места даже в гостинице, и он рождается в хлеву. И мать, родившая его, спеленала его, положила его в ясли. Ясли – это кормушка для скота, потому что не было им места в гостинице. Кто-то сейчас может задать вопрос, но почему Бог явился в этот мир в таком виде? Почему Он не сошел с небес в величие, в окружении ангелов, в совершенной форме зрелого человека, мужа, воина, царя, первосвященника? Почему Он является в этот мир как отроча млада, как маленький ребенок? Покойный владыка Антоний Храповицкий говорил, покойный владыка Антоний Суровский говорил, что он явился в этот мир в виде маленького ребенка, потому что мы слишком взрослы в своей греховности, мы слишком взрослы, мы покрыты коростой взрослости нашей греховности, и пробить вот эту коросту взрослости греховного нашего бытия может ни царь, ни первосвященник, ни ангел грозный, летящий с неба, а отроча млада, предвечный Бог. Бог, который умаляется и становится маленьким младенцем, и в этот день каждого из нас делает ребенком. Как Господь говорил, будьте как дети. И в дни Рождества все мы поздравляем друг друга, даря подарки друг другу, мы немного становимся детьми. Это удивительная и поразительная тайна. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Не надо думать, что они пасли там своих овец, потому что это такое время года, когда овец держали в специальных таких вот пещерах. А эти пастухи, они несли стражу, они караулили этих овец. И святое семейство расположилось в одной из таких пещер, где находились животные в относительном тепле. И вот эти пастухи, простые люди, не книжные люди, как их называют ученые-евреи, амха-гарец, люди земли, они сподобились явления от Бога. Сказано: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вы слышите, братья и сестры, радость Бога воплощения – это радость не только для россиян, это радость не только для православных народов, это радость, которая будет всем людям, как сказано в первом соборном послании Иоанна Богослова, что Иисус Христос умер не только за наши грехи, то есть за грехи уверовавших в Него, Он умер за грехи всего мира. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Это поистине великая радость, с которой ничто не может быть сравнимо. Бог соединяется с человечеством. Бог становится Бога-человеком, отроча млада предвечный Бог, неслиянно. Не надо думать, что божественное слилось с материей. Это произошло не слияно, но это отныне и присно на века, нераздельно, неизменно и неразлучно. С этого момента это от века и на века присно, нераздельно, неизменно, неразлучно. И как в своем божестве Сын Божий единосущен Богу Отцу, так теперь, с момента Его Боговоплощения, Он единосущен каждому человеку, живущему на земле. Вот почему великая радость будет всем людям, получившим такое сродство, такой священный дар с неба. И далее сказано: «Но ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Может быть, скептицизм наполняет твое сердце. Может быть, слова этой проповеди не могут достучаться до глубин твоей души. Выйди на улицу, посмотри, как звезды поют перед Богом и восклицают: слава вышних Богу, и на земле мир, и в человецах благоволение. Обрети мир в своей душе, содрогнися, взрослый, в своей греховности перед отрача млада, маленьким младенцем, предвечным Богом. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Но теперь мы возвращаемся к повествованию из Евангелия от Матфея, потому что эти повествования, они дополняют друг друга. Мы читаем начало второй главы. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Как уже ранее я объяснял в некоторых передачах, не надо думать, что они шли за звездою. Господь использовал суеверие этих людей. Они пришли с языческого Востока, где очень развита была астрология. На самом деле это не звезда в обычном понимании. Это ангел Божий, который в виде звезды двигался по небу. Шел в одном направлении, менял направление, останавливался, пропадал, потом опять появлялся, спускался над домом. Звезды так не перемещаются по небу. И вот эти волхвы, эти мудрецы вавилонские, они привели в движение весь город Иерусалим. Ведь они спрашивают о Мессиахе, которого ждали все евреи, потому что исполнилось главное пророчество. Умирающий Иаков, об этом сказано в книге «Бытие», говорил евреям, что Мессия придет тогда, когда скипетр, символ царской власти, будет отнят от евреев и передан не еврею. Ирод был первый царь над еврейским народом, который не был природным евреем. Когда ему приходилось в храме читать книгу Второзакония, по ритуалу царь обязан был читать, и там такие слова в книге: «Избери царя из своего народа, не избирай иноземца, И тогда вот этот Ирод, который был идумеянин, и он понимал, что эти слова никак к нему не могут относиться, он начинал даже плакать и говорил: «Я вам не брат, я из другого народа». Но первосвященники ему говорили: «Нет, ты наш брат». Они благодарили его за то, что он отстроил храм, и называли его Иродом Великим, хотя он был очень жестоким человеком. И вот волхвы, которые пришли из Вавилона, из этого центра демонического, в то время было два демонических центра, это Вавилон и Египет. И вот мы видим, Вавилон пришел, чтобы поклониться Сыну Божию. Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Но почему встревожился Ирод, нам понятно. Он за деньги купил для себя царский титул. Он не был природным евреем, он был идумеянин. Он не принадлежал к дому царя Давида. И вдруг говорят о том, что родился царь. Для него это означает, родился какой-то конкурент, который может занять его место. Неважно, что он младенец, могут появиться регенты, которые будут от его имени управлять. Сами слухи были опасны для Ирода. Но почему же и весь Иерусалим вместе с ним встревожился, потому что люди привыкли жить без Бога. Они привыкли в субботу ходить в храм на молитву, они привыкли давать десятину от своих дел, они привыкли к своему греховному образу жизни. И все их молитвы, все их десятины – это были попытки откупиться от Божьего гнева, справедливо на них движимого. И вдруг они услышали о том, что приблизились времена Мессиаха. Хотя именно Иаков, древний патриарх, в Торе, в Пятикнижии Моисея предсказал, что это произойдет тогда, когда над вами будет царь, который не еврей. Что делает Ирод? И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Он собирает всех книжников народных, он собирает всех первосвященников, в общем-то, людей разных. И он у них спрашивает, где должен родиться Христу. Он знал, что евреи ожидают Мессиаха, но он не знал, что речь о Мессиахе будет происходить прямо в его дни, во дни его правления, и будут говорить, будут спрашивать какие-то иноземцы, пришедшие из Вавилона, где родился царь иудейский. Они, эти книжники народные, первосвященники, сказали ему: «В Вифлееме иудейском». Ирод спрашивает, где должен родиться Христу. И они правильно по Писанию, эти первосвященники и народные книжники, отвечают: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Теперь Ирод знает тайну. Теперь он знает, где должен родиться Мессия, Мессиах, истинный законный царь Израиля. И мы читаем далее. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Какое время он выведал? Это время 2 года. Вы, наверное, помните, что далее говорится о том, что он повелит избить всех младенцев от 2 лет и ниже. 2 года добирались из Вавилона волхвы до Иерусалима. И вот это было то время, которое выведал Ирод. Но это не значит, что Христос родился за 2 года до этих событий. Нет, Просто заранее Господь этим волхвам указал, что надо идти и приветствовать царя царей. И далее мы увидим, что они были посвящены в еще более великие мистические тайны, эти волхвы из Вифлеема. «И, послав их, Вифлеем сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Какая ложь, какое коварство! Он говорит, чтобы и мне пойти поклониться ему. Он тайно призывает волхвов. Потому что если бы рядом оказались первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, они бы поняли, зачем ему нужен младенец. Ирод был такой жестокий человек, что он приказал уничтожать своих родственников, тех, в которых он подозревал конкурентов на свое управление. И известно предание, что он приговорил к смерти своего сына, находясь уже на смертном одре. И он сказал, когда я умру, казните моего сына. И когда он умер, его слуги спустились вниз, открыть двери, где в тюрьме сидел его родной сын. Сын радовался, его выпускают. Умер царь, да здравствует царь. Но слуги так боялись этого ужасного человека, Ирода Великого, они казнили и его сына. Это был жестокий человек, жесточайший человек. А здесь он говорит, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Интерес к религии, который сейчас проявляют представители разных партий, разные общественные организации, он очень подозрительный, этот интерес к религии. То, как некоторые представители власти пытаются заигрывать с религией, они пытаются выстраивать отношения на коммерческой основе, чтобы церковь оказалась материально зависима от них. Церковь должна опасаться иродов, которые хотят якобы поклониться Богу, но перед этим хотят провести некую разведку и выяснить, где, что, кто, когда, что говорил, что сделал и так далее, и так далее. Они, мы читаем далее, то есть эти волхвы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Ну вот как, братья и сестры, вы себе можете это представить? Вифлеем – это небольшой населенный пункт. Например, звезда на небе. Вот каждому жителю Вифлеема будет казаться, что звезда над его домом. Луна светит на небе. Каждому кажется, он выходит на улицу, что это над его домом. Потому что если предмет высоко удален, то кажется тем, которые внизу, что он точно над ними. Это означает, что ангел-звезда опустился над домом, где находилось святое семейство. Вот здесь мы видим, что они уже не в вертепе. И святые отцы поясняют нам, что кто-то жалился над ними и предоставил им дом, помещение. И мы читаем, и остановились над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой и, войдя в дом. Видите, братья и сестры, здесь говорится уже не о вертепе, не о пещере. За это время святое семейство уже перебралось в некий дом, кто-то пригласил их к себе. И, войдя в дом, волхвы увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот эти дары показывают, что мистические знания этих волхвов были очень высоки. Золото они ему принесли как истинному царю. Ладан они принесли ему как истинному Богу. А Смирна – это было такое вещество, такой состав, которым натирали тело мертвого человека. И Смирна приостанавливала влажность в теле, и гниение не наступало сразу. То есть, когда давалось Смирна, это было свидетельство о том, что этому человеку надлежит умереть. То есть, иными словами, каким-то таинственным образом волхвы были посвящены в тайну, что он царь царей, что он Господь Бог, что он человек, которому надлежит умереть. И эти люди сподобились откровения от Бога, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вы видите, братья и сестры, что первыми все-таки встретились со Сыном Божьим простые пастухи, простые люди. И только потом в лице волхвов представители человеческой мудрости тоже пришли к Сыну Божию и поклонились Ему. Так было всегда на протяжении всей истории христианства. Храмы наполнялись всегда простыми людьми. Как апостол Павел говорит, кто вы призванные? Мало из вас значущих, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Конечно, сегодняшнее богослужение не сможет нам показать истинную картину, каков состав верующих в нашей стране, потому что есть такие рождественские, пасхальные христиане, которые один раз в году приходят в церковь или два раза в году приходят в церковь, стоят как подсвечники, держат свечку в правой руке, это значит, что они не крестятся, а единственный предмет, который держит свечку и не крестится, это подсвечник. Сегодня много придет посторонних людей в наши храмы, на ночные службы, и завтра придут на утренние службы очень многие посторонние люди, но дай Бог, чтобы и они услышали бы эту тайну о том, что от рача млада предвечный Бог – это спасение миру, это спасение человечеству. Когда же они отошли, волхвы отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Вот кто из вас был в Египте, может быть, они видели статуи фараонов с разбитыми носами. Некоторые говорят, что это персы им отбили носы. Но по христианскому преданию, когда Бога-младенца Иисуса через Черное море доставили в Египет, все идолы Египта упали. Поистине, вот эти два демонических центра, Вавилон и Египет, они оказались поражены силой от рача млада предвечного Бога. В лице трех волхвов мудрость Вавилона пала ниц пред от рача млада. Идолы Египта были сокрушены явлением от рача млада. А твое сердце, будет ли оно сокрушено в этот вечер, или останется таким же черствым? Ты слишком взрослый, ты слишком образованный, ты слишком начитанный, чтобы так просто верить словам, которые слышишь по приемнику от человека, которого даже не видишь. Но при чем тут человек здесь сегодня? На студии Радонежа читается Слово Божие, и то, как люди отнесутся к Слову Божию, от этого будет зависеть их будущность. Поистине те, которые откликнутся на божественный призыв, они обретут для себя путь спасения. И вот Иосиф выполняет функцию некого рыцаря, который оберегает святое семейство. Он находится с ними в Египте. Он встал, взял младенца, как мы прочитали, и матерь его ночью, тот час, как только получил откровение от Бога, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Ирод умер очень ужасным образом, все его тело раздулось, это было что-то похожее на водянку, и блаженный Феофилакт сообщает, что все члены его тела стали гнить, и тайный мужской член покрылся червями, он буквально разлагался, этот человек, так описывает блаженный Феофилакт. Но вот реакция Ирода, когда он еще был жив, когда он еще был в силе, тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Вот эти 2 года. Всех младенцев от 2 лет и ниже. 2 года они шли из Вавилона в Иерусалим, и он приказывает избить всех младенцев. Некоторые святые отцы средневековья задавали вопрос, почему Бог сделал так, что первыми мучениками за Христа оказались именно младенцы. Этим самым подчеркивается высота мученического служения. Они действительно оказались первыми, которые были достойны пролить свою кровь за Сына Божия. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Смотрите, что здесь сказано. Умер не только Ирод. Умерли все искавшие души младенца, все те воины, которые по его приказу, все те доносчики, стукачи, которые выискивали младенцев. Ирод, как древний фараон, который приказывал еврейских детей бросать в Нил, он приказывал уничтожать младенцев. Смотрите, какой страх древних царей, фараона, великого Ирода перед маленькими младенцами, потому что сила Божия, она в немощи совершается. И в этот день, когда многие уже уверовали в то, что Россию они захватили, что православие уже не поднимется, вот эти люди пусть зайдут в храм и услышат песнопение «С нами Бог». «Разумейте, языцы, и покоряйтесь, с нами Бог». Фараон был потоплен, Ирод плохой смертью окончил свои дни, весь род его был со временем истреблен. Но служение Христово, свет Вифлеемской звезды, который высиял почти 2000 лет тому назад, он и ныне светит. Он и ныне проникает в сердца все новых и новых людей, которые, озаренные этим светом, отказываются от злочестия магизма, колдовства, оккультизма. Эти магические центры, Египет, Вавилон, все это и сейчас живо, но все это не для нас. Этот плакат, который расклеен по Москве, Египет круглый год, современный Вавилон, все знают, что это такое. Это огромная страна, которая за Атлантикой находится. Там теперь современный Вавилон. Во времена христиан Вавилоном называли Рим. Для каждого времени есть свой Египет, есть свой фараон, есть свои ироды, которые готовы выполнить любой приказ, даже уничтожать невинных младенцев, но Бог победит, потому что невозможно бороться человеку с Богом. Невозможно человеку противостоять против Бога, ибо в день тот великий однажды он явится в этот мир не как отрача млада, а как судья, когда небо свернется, как свиток, когда в сомне ангелов и святых Сын Божий сойдет на землю и дыханием уст своих убьет Антихриста и воссядет в день суда. Где ты будешь в этот день, справа или слева? Пусть твое отношение к Вифлеемским яслям, к этому отроча млада, решат этот очень важный и очень насущный вопрос. Есть вопрос в студию, что значит страх Господен? Почему мы должны бояться Бога, если Он любит нас, и мы любим Его? В книге Притч, 14 глава, 26-27 стих сказано: «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень – это боязнь нарушить волю любимого. Вот что такое страх Господень. Это не человеческий страх. И страх Господень, он изгоняет любой человеческий страх. Василий Великий говорил, я часто привожу эту цитату, «Кто Бога боится, тот никого не боится, а кто людей боится, тот Бога боится». А кто людей боится, тот Бога не боится. И в книге Притч 19:23 сказано, «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Самая яркая такая история из Священного Писания о страхе Божьем – это история про Авраама и сына его Исаака. Помните, когда Авраам взял своего сына Исаака, связал, положил его на жертвенник, поднял каменный нож, и потом люди клялись страхом Исаака. И богословы объяснили, что в этот момент самый великий страх испытывал Исаак. Но это был страх не смерти, что вот каменный нож обрушится на него. Это не страх огня, что Авраам подожжет жертвенный костер. Это страх ослушаться отца, которого Исаак любил. Страх ослушаться Авраама. И вот страх Господень – это именно и есть страх нарушить волю любимого. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите побыстрее, наше время кончается.
С праздником!
С праздником!
Здоровья большого! Батюшка, скажите, а когда первая звезда вот восходит? Будьте любезны.
Она уже взошла. Она уже взошла, и люди уже радуются и веселятся. В старину на Востоке рассуждали так – одна звезда может показаться. Человек сидел на крыше и смотрел. Две звезды видит, две тоже могут показаться. А если три звезды увидел, точно взошла. И человек кричал, праздник наступил. С праздником!